Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Мінчук Андрэй, якога ў навагоднюю ноч параніў міліцыянт, судзіць за супраціў. Чалавек без пашпарта Міхаіл Саакашвілі быў пазбаўлены ўкраінскага грамадзянства. Зорка беларускага лыжнага спорту Сяргей Далідовіч збірае сродкі, каб самастойна падрыхтавацца да алімпійскіх гульняў. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Раніцай 27 ліпеня ў Мінску пачаўся суд над Мінчуком Андрэем, якога ў навагоднюю ноч параніла міліцыянт. Па версіі следства, на лесвічнай пляцоўцы перад сваёй кватэрай Мінчук адмовіўся сцішыць музыку і паспрабаваў адабраць у міліцыянта зброю, пасля чаго патрульны быў вымушаны страляць. У выніку Мінчук патрапіў у шпіталь з агнястрэльнымі раненнямі. Супраць яго распачатая крымінальная справа за супраціў міліцыі мужчыне пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі, аднак сваёй віны Мінчук не прызнае. 27 ліпеня на судовым паседжанні стала вядома, што ў міліцыянта Салаўёва ў дзень здарэння з амуніцыі былі толькі кайданкі і пісталет. Дубінкі і газавыя балончыкаў не было. Ці можна было пазбегнуць трагедыі на судовым паседжанні, прысутнічаў наш журналіст Змітер Лукашук, які распавядзе нам усе падрабязнасці. Змітер, прывітанне.
Привітанне. Ну, основное вы уже рассказали. Я могу только додать, что сегодня подчас судового посяджения суд поспел допытать только потерпелого, а это потерпелым лічыцца міліцыянт Руслан Салаўёў. Так само по ходайніцтву адвакаткі былі зачытаныя ўсе яго папярэднія сведчанні падчас допытаў следчымі з-за таго, што падчас яго допыту ў судзе было шмат недарэчнасцяў, нейкіх несупадзенняў і ўвогуле такіх, можа быць, нават недакладнасцяў і фактаў перакручаных. Таму вырашылі звярнуцца да папярэдніх яго сведчанняў, каб ўсё ж такі даведацца праўду, калі ён казаў праўду насамрэч. І толькі аднаго сведку паспелі запытаць, гэта тая дзяўчына, якая і выклікала міліцыю на шум з суседняй кватэры. На жаль, больш не здолелі, але і без таго было даволі шмат цікавага. Ну вот быў зададзена пытанне, ці можна было гэтага пазбегнуць. Ну, насамрэч, можна было гэтага пазбегнуць. Ну вот калі сыходзіць са слоў самаго міліцыянта Салаўёва, то калі б яму не адчынілі дзверы ў кватэру, гэты Андрэй Гаўрош не выйшаў, не адчыніў яму пад'ездную дзверу, званок у дамафон, то ён бы проста завярнуўся і пайшоў назад у дзяжурную частку. Чым бы гэта далей, канешне, працягвалася, можа быць, прыехаў бы нарад, але факт тым, што гэты момант можна было б нейкім чынам пазбегнуць.
Змітер, а як так атрымалася, што ў міліцыянта не было дубінкі або, прынамсі, газавага балончыка?
Гэта да, таксама вельмі смешны, можна сказаць, у двукосі момант. Па-першае, гэты міліцыянт, супрацоўнік міліцыі, сержант, ён увогуле такі хлопец, які не служыў у войску. Уся яго міліцейская адукацыя, гэта 6 месяцаў на курсах павышэння кваліфікацыі пры Міністэрстве ўнутраных справ, і чалавек атрымлівае сержанцкія нашыўкі і ідзе ахоўваць наш парадак. За гэты час ён прайшоў нейкую фізычную падрыхтоўку, але, як бачна, не вельмі здольны аказаць супраціў фізічны, калі толькі страляць. Што ж, да, я чаму пра гэта казаў? Справа ў тым, што ў службовыя абавязкі ў дзяжурнай частцы гэтага Салаўёва, наўпроставыя яго службовыя абавязкі, гэта сачыць за санітарным станам памяшканняў службовай часткі і навакольнай тэрыторыі, а таксама суправаджаць затрыманых з камеры ў камеру. Такім чынам, чалавек, які, груба кажучы, прыбіраў у памяшканні і адводзіў затрыманых. І яму давялося ўпершыню аднаму ісці на гэтае затрыманне. То есть, а этому человеку вот с такими службовыми обовязками ему просто не положено по неких так внутренних инструкциях мець при собі дубинку гумовую. Гэта яму, яна ему не патрэбная, бо ён не нясе знешняй службы. А про газовые балоники увогуле дзіўная ситуация. По его словах, яны павінны сабе газовые балоны набываць самі. То есть вот у яго скончыўся, акурат 31-го раніца ён заўважыў, што балончык, які ў яго быў газавы, ён скончыўся, але часу набыць новы ў яго не было.
Не было.
Ну, тут толькі можна, да, толькі можна пажартаваць, што дзякуй Богу, што міліцыянерам яшчэ не загадваюць самім сабе патроны ў табельную зброю.
На жаль, завяршаецца ў нас час, але распавядзі-ка, ласка, увогуле, як выглядаў сам Андрэй, бо ён быў у рэанімацыі, быў доўга ў бальніцы, як ён выглядаў, як увогуле рэагаваў на тое, што распавядаў міліцыянт Салаўёў.
Ну, по выгляде ён адчуваю сябе добра, ён уставаў, ён падыходзіў, ну, колькі там можна, знаходзячыся ў этой клетцы, зрабіць крокаў там да, каб з адвакатам, то есть па яго хадзе, па тым, як ён сядзеў, не было заўважна, што яго мучаюць там, да прыкладу, нейкія болі ў спіне, ці ў назе, ці яшчэ дзе-небудзь. То есть ён сядзеў свабодна, спакойна. Вот паводзіў сябе ён вельмі спакойна, в прынцыпе падпарадкоўваў как бы тое, што раіў яму адвакат, тое ён і рабіў. Ну, бачна, што чалавек не эмацыйны і трымае сябе ў руках.
Ну і можа завершым нашу размову пытаннем, на якое ты ў прынцыпе ўжо адказаў, але ці можна было пазбегнуць гэтай трагедыі?
Я думаю, што можна было найперш хаця б у тым выпадку, калі б гэты сержант Салаўёў не пайшоў на выклік адзін. Дарэчы, вот нават па яго словах загадам па міністэрству ўнутраных адмысловым ім забаронена гэта рабіць. І раніцай, калі ён заступаў на дзяжурства 8-га, у 8 гадзінаў раніцы 31 снежня яшчэ 16-го года, і з імі праводзіў адмысловы інструктаж начальнік міліцыі грамадскага парадку, дзе таксама звярнуў увагу, што нельга хадзіць аднаму, мінімум два чалавека павінны ісці. Але вот па словах Салаўёва, у навагоднюю ноч было вельмі шмат выклікаў. На момант гэтага выкліка у дзяжурнай частцы заставаліся толькі два чалавекі, ён і дзяжурны, ну, то есть начальнік на гэты момант майор, які сказаў, што ну вот больш нікога няма, таму ідзі адзін. Ён кажа, а як жа так, можа каго пачакаць, нема каго чакаць, нема каго ўвогуле табе даць, так што тут недалёка сходзіш і адзін. От калі б ён пайшоў, іх пайшло двое, а то і трое, то я думаю, што нават калі уявіць, што ўсё было так, як расказвае міліцыянер, я думаю, што любы дзебашыр паасцярогся бы нападаць на двух, а то і трох узброеных міліцыянераў.
Дзміцер, дзякуй вялікі за размову і да пабачэння. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш журналіст Дзміцер Лукашук, які прысутнічаў на судовым паседжанні ў беларускай сталіцы. Нагадаю, што ў Мінску пачаўся суд над Мінчуком Андрэем, якога ў навагоднюю ноч параніў міліцыянт. Яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі, аднак сваёй віны Мінчук не прызнае.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговая тэма ў праграме «Еўразум». Колькасць сперматазоідаў у мужчын у развітых краінах скарацілася ўдвая за апошнія 40 гадоў. Калі нічога з гэтым не рабіць, то чалавецтва павымірае, папярэджваюць навукоўцы. Сярод прычын, якія кепска ўплываюць на здароўе мужчын, называюцца паленне, хімікаты, якія ўваходзяць у пластык і ўгнаенне, атлусценне, стрэс, маларухомы лад жыцця. А я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу, які разбіраўся ў гэтай тэме.
Навукоўцы праверылі сперму 43 тысяч мужчын у розных краінах свету і атрымалі несуцяшальныя вынікі. За 40 гадоў сперматазоідаў у адным мілілітры мужчынскай спермы стала менш удвая. Дадзеная навуковага даследавання, якое праходзіла з 1973 па 2011 гады, публікуе навуковы часопіс Human Reproduction Update і Washington Post. Прычым змены закранулі толькі Европу, Аўстралію, Паўночную Амерыку і Новую Зеландыю. У Паўднёвай Амерыцы, Азіі і Афрыцы падобных праблем не зафіксавана. Подобное доследование проводилось и у китайской провинции Хуань. Выники такие же. Колькость сперматозоидов у мужской спермы скоротилась. Ці назирается такая же тенденция у Беларуси. Тлумачит загадчик кафедры урологии Белорусского медицинского университета профессор Александр Строцкий.
Когда я начинал работать, это 40 лет назад, норма сперматозоидов была порядка 40 миллионов в одном миллилитра, то сегодня норма 15 миллионов в одном миллилитре. Это европейская норма, принятая лет уже 5, наверное, тому назад. Вот. Это действительно так. Никто не может объяснить. Есть разные, так скажем, объяснения этому. Насколько это будет связано с плодностью? Понимаете, если бы количество бесплодных пар увеличилось за это время в такое же количество, насколько уменьшилось количество сперматозоидов, можно было бы проводить какие-то параллели.
Але удакладняе, что у Беларуси подобные доследования не проводились. По статистике с бесплодием сутыкается от 15 до 20% семейных пар. У 60% пар это связано с проблемами со здоровьем у женщины, у 40% у мужчины. И статистика эта истотно не изменяется, каже Олег Тышкевич, директор Центра допоможной репродукции «Эмбрио».
15-20% всех супружеских пар так или иначе сталкиваются с проблемой бесплодия в своей жизни. И количество от них больше или меньше не будет. Действительно, так оно и есть. Наши данные, они совпадают с данными европейскими и всемирными. То есть тут ничего такого, никаких каких-то прорывов или наоборот ухудшений страны Беларуси нету. Все это точно так же, как и в других странах.
По оценках Сусветной организации аховы здоровья, во всем свете на бесплодие покутуе 5% у человечей популяции, а это 48 миллионов паров. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У одном из недавних интервью 44-годовый белорусский лыжник Сергей Далидович расповел, что хочет завершить карьеру. Федерация поспешалась отличить его со сборной, не глядячи на то, что ветеран показывает выники лепшие за всех инших спортовцев. Але Сергей хочет застаться у сборной и взять удел у Олимпийских гульнях 2018 года. Семых у своей карьеры. Гроши на подрыхтовку спортовец сбирает самостойно. Зоркой белорусского лыжного спорту поразмовлял наш журналист.
Привитание всем слухачам Еврорадио. Мы уже в эфире, и гость нашей студии это славутый белорусский лыжник, удельник 6 олимпийских гульняв покуль что Сергей Далидович. Привитание, Сергей.
Добрый день.
Ці сапраўды вы думаете про завершение карьеры? Ці можа уже завершили ее?
Не, ну я думал о завершении карьеры, то есть и всегда первые слова, которые, наверное, говоришь, то есть по прошествии какого-то времени ты переосмысливаешь их, то есть сложилась ситуация так, что, то есть, ну, решил, если получится продлить карьеру еще, то есть, тем более осталось тут 6 месяцев упереться до Олимпийских игр, то есть, я считаю, что, ну, глупо было бы не использовать этот шанс.
Коли все зорки, да, сыдутся, это будут ваши 7-е Олимпийские гульни?
Ну, пока да, то есть, смотрим с оптимизмом вперед, то есть, да, будут 7-е.
Угу. А какие перешкоды есть на этом шляху? По изножа, насколько я ведаю, не вельми-то нас, вас, Белорусская Федерация, хочет на этих гульнях бачить чамусти.
Ну, это у них надо спрашивать чамусти, они не хотят меня видеть. Угу. То есть, ну, на данный момент, вот 30 июня у меня закончился контракт, и вот 7 дней, получается, я временно не трудоустроен.
Ой-ой-ой-ой-ой, это же вы можете стать дармоедом, да?
Ну, я думаю, что до этого не дойдет, у меня 180 дней, я указ читал.
Ну, и зараз, в принципе, сдается перапынены.
Может
так,
чтобы быть, но если мы смотрим туда в будущее, то, в принципе, я рассматриваю два варианта продолжения, то есть ситуации. То есть на данный момент идет вопрос о сборе средств просто для... Я ищу людей, которые неравнодушны, которые знают меня, которые верят в меня, которые поверят, может быть, если я какие-то еще идеи выдвину, то есть им будет это интересно. То есть о продолжении карьеры, но мне надо найти определенное средство на подготовку.
Але вы взглядите, навод, коли вы знаете это сродки, у вас никакой официальной працы все-таки не з'явится,
ну,
так?
Да, наверное, да. То есть...
А другий вариант, вось знайсти сродки неким приватным чином, рыхтоваться до Олимпиады и выступить. Это один шлях,
да.
А какие еще есть варианты?
А другой шлях... Ну, ничего не делать, то есть продолжить, ага. Не продолжить, а заняться конкретно тренерской деятельностью, то есть курировать также человека, которого курировал в этом году, то есть одного, то есть только тогда на тренерской работе.
Сергей, слухайте, вот я подумал зараз, беспрацовный лыжник. Гэта гучыць не вельмі та, да? Вось, ну, там, я не ведаю, беспрацоўны электрык можа знайсці працу, з аднаго ЖЭСа звольнілі, да? Пойдзе ў суседні, там, не ведаю. Беспрацоўны бухгалтар, таксама там прадпрыемства шмат, ну, там, калі не з воўчым білетам яго звальняюць. А вось беспрацоўны лыжнік, ну, як можа працягнуцца жыццё? Трэнерская кар'ера.
Гэта... Ну, если б не было 20...
А дзе вы яшчэ вось бачыце сябе? Што вы яшчэ ўмееце, акрамя лыжаў?
Если это возвращаться так, если б не было 25 лет, можна было б сменіць гражданство, да? Если мы эту тему ещё затронем, я думаю. А так, ну, тренерская, учитель, наверное, то есть, ну, всё. То есть, тренер-учитель на данный момент, то есть...
Акрамя лыжаў, вы нічым у сваім жыцці па вялікім рахунку не займаліся, так?
Ну, я аддавал себя всего этому, этой профессии, я считаю, то это правильно, то есть...
Не ведаю, некоторые спартовцы после завершения карьеры у шоу-бизнес сходить.
Ну, это хорошо, снимать. Можно хлопать в ладоши, если у них получается, почему бы нет? То есть... Талантов, ну, талант это многогранен, но я, нет, петь не умею, только бегать, и причем бегать долго, даже быстро я уже не могу, короткие отрезки, только долго, чем дольше, тем лучше. Но есть гонки, которые получаются, ты получаешь удовольствие от финиша, она бывает складывается не очень, и на финише ты сделал все, что можешь. Вот если касаться Сочи, то, конечно же, было чувство неудовлетворенности, потому что, ну, сам все проиграл за, там, за 3 километра до финиша. Вот.
Сергей, слухайте, не глядишь на ваш узрост, ветеранский, прямо да, скажем да, так, да. Я так разумею, что вы показываете выники зараз на узроўні, в принципе, молодых белорусских лыжников. Тех, кто зараз, ну, складая костяк сборной Беларуси, так?
Ну да, сказать, что я сильнее ребят, которые сейчас в сборной, нет. У нас примерно один уровень, то есть и все выступления, которые были в течение сезона, они показали, что плюс-минус там. Ну, на главном старте и на главных стартах, да, я был немного сильнее.
Что такое головный старт?
Головный старт – это Кубок мира и Чемпионат мира, это, как правило, вообще Чемпионат мира. Главный старт – это даже не Кубок мира, а когда в год есть Чемпионат мира, то все концентрируются на Чемпионате мира. Если есть Олимпийские игры, то некоторые старты в Кубке мира рассматривают как проходящий результат. У меня в этом году были главные старты, это Кубок мира перед чемпионатом мира, то есть и чемпионат мира.
А они так проходят один за одним?
У нас каждую неделю, у нас тяжело, да, то есть раньше, когда был помоложе, мы переезжали, каждую неделю бегали, это достаточно тяжело, и плюс у нас вид спорта, который достаточно популярен в Европе, он все время транслируется, и если у нас какие-то там не очень хорошие гонки, это все видно, как и у биатлонистов, то есть люди неравнодушные пишут, конечно, их не устраивают наши места. Ну, вот главные старты, да, так получилось, что в этом сезоне, конечно же, был я сильнейший, да.
Нема соблазну отказать тем, кого, ну, не задовольняют ваши места, ну, поедь сам, проедь там.
Ну, почему такое? Нет? Ну, раз федерация так решила, как я могу, что, я пойду с ними там разбираться, то есть, ну, нет. Ну, решила так, значит, может, мои деньги отдадут более перспективным на данный момент спортсменам, которые федерация видит, наверное, она же сама планирует и стратегию развития, то есть. Если бы я был в федерации, я бы тоже объяснял, почему не взял. Ну, наверное, есть какие-то определенные у них наметки.
То бок вашими выниками, не глядячи на то, что вы лепшие с белорусских спартовцев были на чемпионате света, все равно у федерации не задоволены.
Ну, раз не продлили контракт, значит, да.
Ну, видать, так.
Ну, да.
А то есть с иншими это... контракты протягиваются, да?
С иншими, но не со всеми. Кто не ездил в чемпионат мира, они с ними вообще не контракты не продлились. То есть, да, получается так.
А зараз у Раубичах проходят сборы, насколько я разумею, сборы сборной Беларуси лыжной, але вы у их удельничаете хучей як гость, а не як, ну, человек, який належить до всего этого тренерского кампуса.
Ну да, пока я не там, не сям, но вот я приезжаю, работаю с своим учеником, можно, если так сказать, если уже в этот год я тренировал и был спарринг-партнером, или он был моим спарринг-партнером, он более молодой, почти... На 15 лет, то есть там, и поэтому сказать, кто за кем тянется, не знаю. Но я приезжаю на одну тренировку, да, вторую тренировку делаю дома, тренируюсь и уезжаю домой.
А сколько вы уже живете в таком ритме тренировок особных от сборной?
Ну, год на год не приходится, то есть бывали года, когда я с одним тренером тренировался, потому что команда отдельно. был случай, год почти, мы вообще один я тренировался, это гораздо тяжелее, чем с кем-то вместе в паре. Угу. То есть, да, я уже привык, у нас индивидуальный вид спорта, конечно же, надо, главное, проводить тренировки соревновательные, чтобы сравниваться все-таки. Не думать, что ты самый сильный.
А іншие белорусские спортовцы, они зараз живут там у Раубичах, так? А вы каждый день ездите?
Я и раньше ездил. Угу. Потому что мне рядом, я все-таки 25 минут я на работе. Некоторые, я думаю, что из вас сюда добираются больше, наверное, на общественном транспорте. То есть это для меня не в новинку. То есть я езжу. Раньше я даже на зарядку туда ездил. То есть вставал в 6 утра, к 7 был на зарядке. Были такие времена. И 2-3 тренировки проводил в Раубичах и уезжал. То есть это
Отрымливается, нормально. Вы зараз сам себе тренер, так? И вы тренируете еще одного хлопца.
Да, я уже 3 года уже сам себе тренер. 4-й год сам себе тренер, да, если так брать уже. То есть 2 года я работал исполняющим обязанности, потому что я был на контракте, тренировал команду. Потом уже в том году я тренировался только с одним парнем, то есть, ну и сейчас так же.
Ну, а чому я не ведаю? Тобок, так атрымалася, что вы тренируете себе сам, вось ваш вучень, ён так само ездите и показывая неблагие выники, так само, а федерация, якая існує, атрымливается, ну, вось, я так это бачу, два человека и такі кит федерации, да, здоровенный такой механизм, да, и она со всеми ее махчимостями не может подрихтовать зараз лыжников, которые бы ездили худшие за вас.
Ну, почему? Ну, наверное, да, так сложилась ситуация, что все-таки не так много у нас людей, если брать так вот, ну, на данный момент 5 ребят, которые, если быть объективными, которые могут поехать на Олимпийские игры, то есть, ну, от этого ничего, не уйдешь. Угу. Нет, ну, почему? Совсем уж сильного конфликта у нас в прошлом году с федерацией не было. Не ладно. Запрещали что-то делать, и ладно, то есть это нормально, наверное, то есть, ну, не нашли, наверное, общий язык, все из-за этого.
Вот вы сказали, что 5 человек претендуют...
Из мужчин, я имею в виду, если брать мужчин.
Мужчин, да. Добро, на олимпийские лицензии, так? А как они размерковываются? Я ведаю, что это вельми складанный
механизм. Ой, очень долго, это долго. Коротко, можно, да, вот коротко скажу, есть 300 человек, в которых надо попасть, и ты в любом случае поедешь туда. А дальше уже решает федерация национальная, проводятся отборы в разных странах, там, например, там, в Норвегии, грубо говоря, 50 лыжников очень сильных, у них всего 10 лицензий. И они их разыгрывают на чемпионате страны. У нас на данный момент только 2 лицензии. В любом случае у нас 2 человека, как бы ничто не повернулось. У нас 2 человека в любом случае поедут. Остальные лицензии надо зарабатывать ногами.
Это будут 2 лицензии с 300.
Нет, не с 300. Это вообще отдельно.
Это просто потрапить. Ну, не просто, да, это вельми не просто. Попасть 300. Потрапится 300 лепших лыжников к свету.
Свету по рейтингу, да.
Коли белорусские спортовцы никто не трапляет, те, кто не трапляют, яны претендуют на 2 лицензии, якія ёсць у
который распределяет тренерский штаб и федерация. Угу. Вот и все. То есть эти 2 лицензии может федерация по своему усмотрению. То есть будет критерий утвержден, когда вот они решают. На те олимпиады, которые я ездил, я попадал вот по этим 2 лицензиям, потому что я был на данный момент самый сильный тогда, лучшие результаты. И рассчитывали в Ванкувере на эстафету спринтерскую, мы ездили с Леонидом Корниенко. В Сочи я попадал, так как у меня были лучшие результаты на Кубке мира, то есть я был в топ-20 2 раза, то есть я поехал именно по этим 2 лицензиям.
А
остальные белорусы... все зарабатывали.
А белорусы трапляются в ГТ 300?
Сейчас, да, сейчас 4 человека белоруса трапляются.
А кто это?
Это у нас Тихонова Юлия, Сероносова, Куклин и Остапенко на данный момент.
А Остапенко это ваш?
Это человек,
лучший,
с которым я вместе тренируюсь, да, то есть, да.
А вы не будете траплять у ГТ 300? То бок, как я... вам поехать на Олимпиаду?
Нет,
вам
почему? Треба... А он, чтобы не вводить в заблуждение, он будет пересчитываться до 25 января, по-моему. То есть, если ты не будешь бегать, ты с него, соответственно, вылетишь. 6 или 7 раз он будет постоянно... Чем больше стартов ты бегаешь, хорошо, тем больше у тебя шансов поехать.
То бок, есть теоретичный шанец не залежить от федерации?
Конечно,
и отримать...
выполнять,
это
да.
Именная лицензия,
именная
так?
Лицензия, это надо ездить по соревнованиям, по фисовским очень много сейчас поменять. В спорте, то есть в лыжных гонках. Ездить в фисовские старты, набирать эти очки и все, и поехать, ни на кого не зависеть, да. Но на это надо средств.
Слушайте, а вы уже 2 раза сказали, что в нашей стране есть умовы для спортсменаў, якія ўжо адбыліся, так, для дарослых, для тых, хто добра. А што ў нас з дзіцячым лыжным спортам? Ці ёсць нейкая, ну, як кажуць, хакейная школа, футбольная школа, ці ёсць, ну, лыжная школа
у Беларусі? Лыжная школа, ёсць многа секцый. У нас вся праблема в переходзе, наверное, как не только в нашым віде спорту. То есть люди занимаются, доходят до определенного момента, например, до поступления в институт, и многие просто бросают.
Сергей Далідовіч у студыі Европейскага радио. Зараз мы ўжо сканчаем размову. Дякую вам, Сергей, что пришли.
Спасибо за приглашение.
До побачення.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». 27 ліпеня каля 200 чалавек сабраліся на Майдане ў цэнтры Кіева, каб правесці мітынг у падтрымку Міхаіла Саакашвілі, якога пазбаўляюць украінскага грамадзянства. Ініцыятар акцыі – ягоная палітычная сіла «Рух новых сіл». У той жа час удзельнікі акцыі не дэманструюць палітычных сцягоў. На акцыі прысутнічалі дэпутаты Вярхоўнай Рады і адвакаты Саакашвілі. Тым часам былы прэзідэнт Грузіі колішній губернатор Одеської області виступив з відеозворотом дотично позбавлення громадянства. Тему освітляє Вольга Міцкевич.
Колишнього президента Грузії, екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі українські влади позбавляють громадянства за предоставлення лживих звісток про отримання паспорта. Про гете повідомляють українські СМІ за посилки на криницю у Державної міграційної служби України. Нібито у 2015 році Саакашвілі написав у анкеті на отримання громадянства, що не знаходиться під переслідом ні в Україні, ні за її межами, але при гетем він був завочно арештований у Грузії. Екс-губернатор Одеської в області уже прокоментував спробу позбавлення його українського громадянства.
Я відчуваю себе простим українцем.
Я відчуваю себе простым украінцам. Са мною сёння спрабуюць паступіць гэтак жа, як прокуроры або бюракраты робяць са звычайнымі украінцамі, плююць на іх правы.
За запытам з нагоды грамадзянства Міхаіла Саакашвілі звярнуўся ў пракуратуру народны дэпутат Андрэй Лазавы. Прокуратура перанакіравала запыт у міграцыйную службу, якая вынесла гэтае рашэнне. Пад дакументам аб пазбаўленні Міхаіла Саакашвілі грамадзянства не хапае толькі подпіса прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі. Цяпер Саакашвілі знаходзіцца ў США. Па некаторых звестках у яго ёсць амерыканскі пашпарт. У выпадку, калі гэта не так і Саакашвілі не валодае ніякім грамадзянствам, акрамя украінскага, то украінскія ўлады, згодна з міжнароднымі нормамі, не маюць права пазбаўляць яго грамадзянства. Саакашвілі лічыць, што працэдура пазбаўлення грамадзянства наўмысна робіцца, пакуль яго няма ва ўкраіне.
У мене лиш одне єдине громадянство українське. Їм не вдасться.
У мене тільки одне громадянство, громадянство України. І у їх не отримається мене його позбавити. Тепер мене хочуть примусити отримати статус біженця. Гэтага не буде. Не збираюся ніде заставаться і отримувати ніякий статус. Я буду домагатися законного права вернуться в Україну. І я вернуся в Україну.
У снежні 2015 года Саакашвілі пазбавілі грузінскае грамадзянства за тое, што палітык стаў грамадзянінам Украіны. Украінскае грамадзянства Саакашвілі атрымаў з нагоды адмысловага ўказу Парашэнкі, каб заняць пасаду губернатара Адэскай вобласці. Міхаіл Саакашвілі ўжо больш за 13 гадоў жыве ва Украіне. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам у адміністрацыі Пятра Парашэнкі пацвердзілі, што Саакашвілі пазбаўлены грамадзянства.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Рэпер Джэй-Зі не паспеў выдаць новы альбом, а ўжо апынуўся ў цэнтры гарачага скандалу. Гэта і ды іншае абмяркуем у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Ты бож.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Блізкія фронтмена Linkin Park Честера Беннінгтона збіраюцца правесці закрытае пакаванне. Пра гэта паведамляе TMZ са спасылкай на крыніцу, блізкую да сям'і нябожчыка. Сваяка музыканта паступіла прапанову набыць месца на могілках побач з магілай сябра Беннінгтона Крыса Корнела. Аднак яны пакуль не пагадзіліся. Крыс Корнел, лідар Саундгарден, які сышоў з жыцця ў траўні 2017 года, пахаваны на галівудскіх могілках Hollywood Forever. Сям'я Беннінгтона лічыць, што там будзе занадта шмат людзей і збіраецца пахаваць Честера ў прыватным парадку. Нагадаем, што лідар Linkin Park быў знойдзены мёртвым у сваёй прыватнай рэзідэнцыі 20 ліпеня. Згодна з папярэднім заключэннем, музыкант наклаў на сябе рукі. У отказ на выход альбома 0444 рэпера Джей-Зи про рок-гурт 0444 з Нью-Джерсі выдаў альбом пад назвай Джей-Зі. 14-ты студыйны альбом знакамітага рэпера быў выдадзены 30 чэрвеня. Назва была дадзена паводле песні, працягласць якой акурат 4 хвіліны 44 секунды. Альбом рокераў з Нью-Джерсі выйшаў праз 3 тыдні. На ім 4 трэкі. Каштуе альбом $444. У яго апісанні гурт жартам адзначае, што гэта маркетынгавы ход, які не мае сораму. На днях пачаліся здымкі фільма з Джоні Дэпам у галоўнай ролі. Ён атрымаў назву «Рычард развітваецца». Гэта гісторыя прафесора каледжа, які ў адзін момант вырашае змяніць сваё жыццё. У сеціве нават з'явіўся урывак са здымак, дзе Джоні ў вельмі нязвыклым вобразе трапляе ў возера. Здымкі фільма пачаліся 25 ліпеня ў Ванкуверы. Рэжысёр фільма Вейн Робертс. Калегам Дэпа па фільме сталі акцёры Дэнні Х'юстон, Зоі Дойч, Адэса Янг і Дэвон Розмары. Калі будзе прэм'ера, пакуль не паведамляецца. Беларускі гурт True Litvin Beat выдаў новы альбом «Непатрэбная праўда пра беларусаў 2». У альбоме распрацоўваецца новае кола тэмаў і пытанняў, але прынцыповая думка застаецца той жа межы асобы ў эпоху тэндэнцыйнай інфармацыйнага грамадства, з якой доляй упэўненасці я магу сказаць, што я – гэта я. У якой ступені мяне вызначаюць як фарш, напаўнення для чыхсці ідэалагемаў, адзначаюць музыканты. Калі першы дыск быў вынікам намаганняў Сергея Пукста і Еўгена Бялова, то на новай працы да іх далучыліся былыя ўдзельнікі Пукст Бэнд – Тимур Рейзіс, Макс Кот Кузьма і Олег Вайтулевіч. У тэкстах Сергей Пукст з гумарам узгадвае Макса Каржа, Брута, Харламова, Задорнова, Дугіна, Пелевіна, Прилепіна, Міхайлова, Шнурова, Кіркорова, Маісеева, Салаўёва, Кісялёва, Няўзорова, Дарэнка, Путіна, Распуціна, Зверава, Трампа і Сталіна – што моцна ажывіла сацыяльныя сеткі. І цяпер увесь сацыяльны байнет чакае новага скандалу з гэтай нагоды. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».